Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж». С вами Мария Романова и постоянная гостья нашей передачи – искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день!
Сегодня у нас вновь впереди путешествие в мир искусства. И связано оно с темой нашей передачи. Тема звучит так – «Неправильный пророк Иона». Может быть, для кого-то это сразу звучит странно. Пишите, не ждите, пишите, что вам не нравится. Ты хочешь сказать что-то, Ирина?
И почему он неправильный, да.
Да, и почему он, собственно, неправильный.
С чего мы так решили назвать? Да.
Но, тем не менее, что интересно, обычно во всех книгах пророков речь идет от первого лица, а книга пророка Иона написана от третьего лица. Таким образом, она имеет такой, ну, характер притчи, что ли, да, какого-то назидания. Согласна, Ирина?
Да, конечно. Это такая интересная история. Я бы сказала, целый триллер. Вот. То есть это, ну, внутри даже библейских книг эта книга особая. Вот она как-то выделяется. Она очень не похожа на другие пророческие книги. Но вот мы можем начать сразу, вот, потому что с картинок, потому что в изобразительном искусстве Иону очень любили. Ну, во-первых, потому что его история связана с морем, с китом, да, с такими экзотическими вещами.
Ну не только. Она очень такая живописная, очень яркая. Даже просто поэтому можно любить.
Да, да, она очень, очень, очень живописная, очень яркая. Ну, с самого начала просто вот как она начинается, да, что было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Невию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Что делает Иона? Да? Очень интересно. Вот. Зачало уже интересное. Да? «И встал Иона, чтобы убежать Парсис от лица Господня. Пришел в Лопию, нашел корабль, отправляющийся в Парсис, и отдал плату за него», и так далее.
Это... Получается, делает что-то прямо противоположное. Бог ему говорит одно, а он делает совершенно другое.
Это удивительно. То есть уже в самом начале нам показывают, что он необычный пророк. Потому что все пророки, когда им говорит Господь: «Иди, проповедуй», они идут и проповедуют. А он бежит. Я даже приготовила такую, я надеюсь, вам видно, карту, вот, куда, собственно, бежал пророк Иона. Вот на одном, огромном Средиземное море, да, на одном его конце Иопия, собственно, где и был пророк. Тут не так уж далеко Ниневия, да, потому что это район современной Сирии, да, вот. А на другом конце, да, тогдашней Икумены, да, то есть земли обозреваемой, да, Парсис, это Испания нынешняя, представляете, через все море, то есть на край земли убежал Иона.
Но тут надо сказать, что его уже можно, в общем-то, понять, потому что, вот как я читала, Ниневия была столицей великого царства Ассирии, и это царство, оно отличалось большой жестокостью по отношению к иноземцам вообще. Их там, ну, чуть ли не расчленяли, там сжигали, сдирали с них живьем кожу, и как человека его вполне себе можно было понять, что ему туда, ну, совсем прям не хотелось идти.
Ну, вообще, да, Ниневия отличалась жестокими культами и вообще такой жестокостью правителей. Но все-таки, когда тебе говорит Бог, впрочем, мы тоже так часто делаем, мне кажется. Нам Бог говорит одно, мы делаем другое.
Я вообще думаю, что и он очень современный пророк, для нас особенно, потому что вот это в каждом из нас есть что-то такое послушное, светлое, а есть что-то такое ропщущее, недовольное, да?
Да, да.
Вот эта битва, как бы, она происходит в нас самих, да? Точно так же, как она происходила в Ионе. Поэтому, не знаю, он вызывает какое-то вот, ну, такое чувство, ну, я не знаю. Ну, понятен он мне близок, например. Не знаю, как другим. Кстати, друзья, пишите, вы любите пророка Иону? Напишите нам, пожалуйста. Или, наоборот, он вам кажется каким-то вот нехорошим,
странным, скажем так,
неправильным. Или он вызывает какое-то у вас тоже вот сочувствие, как у меня. Ну, вот я чувствую, что он какой-то мне, ну, соразмерный, да, если какой-то вот пророк Исаия, он действительно какой-то великий, недоступный. А Ион, он какой-то более человечный, что ли.
Да. Ну, давай посмотрим, как изображали художники. Ну, во-первых, конечно, многие покупались именно тем, что здесь идет речь о море. Вообще, надо сказать, что в Библии не часто употребляется море. Море – это всегда такое что-то, зона опасности. И случайно, и в самом конце там говорится, что там, в море именно погибнет там, там даже дьявол и так далее, да, огненное море. То есть море – это всегда такая зона опасности. Вот. И вот, тем не менее, пророк Иона, значит, отправляется по морю вот в этот далекий Фарсис. И вот видите, например, такой художник, это у нас Карло Антонио да Белла, и он изображает такую бурю, бурю. Здесь уже вот сбоку видно, что какой-то кит выныривает, но пока что мы видим вот ту бурю, которая разразилась. Потому что когда Иона ступил на корабль и думал, что вот тут-то он спрячется от Бога, и даже спустился в трюм, и даже заснул, и не слышал этой бури, да, вот насколько он успокоился, решил, что все в порядке. Он далеко от опасности, Ниневия опасна, а вот море не опасно. Оказалось, все наоборот. Буря на море разыгралась нешуточная. Вот. И вот здесь вот тоже очень интересно, это Питер Ластман, где даже с ну, берега, что ли, смотрят люди на это ужасное зрелище, и вот там кит уже распахивает свою пасть. Интересно, все-таки проснулась совесть у Ионы. Он сказал, что это из-за меня буря поднялась. Так что, если вы хотите остаться живыми, выкидывайте меня в море. То есть он как бы вроде бы принял свою судьбу. Вроде. Мы потом посмотрим, что, как развивалась дальше его история.
Ирина, а вот спрашивают нас все-таки, Мария спрашивает, почему он убежал вообще?
Почему он убежал? Мне кажется, очень понятно, потому что ну, как ты сказала, что Господь его послал в страшный город Ниневию, о котором ходили жуткие слухи, и он, в общем, может быть, испугался, что там и с ним тоже поступят как-то.
Что не с ним случится, что его, может, убьют тоже, потому что
конечно,
они жестоко обращались с людьми, которые приходили извне.
Да. Вот. И потом часто, мне кажется, бывает так, что ну, это ведь на самом деле не только с Ионой произошло. Если мы помним, даже у Авраама были такие вещи, когда Господь сказал, и не ходи в Египет, а он пошел в Египет и так далее. То есть на самом деле человеку свойственно, ну, даже услышав повеление Божье, услышав голос Божий, как-то не подчиниться. Mm-hmm. Не так все пророки подчинялись.
Ирина, давай мы сейчас напомним, потому что я думаю, сейчас уже еще больше зрителей подключилось к нам, что это передача «Витраж», и сегодня у нас тема «Неправильный пророк Иона». И, пожалуйста, вот кто хочет высказать свою точку зрения, почему это неправильный пророк, может быть, кто-то знаком просто с этим сюжетом уже, пишите нам, не стесняйтесь. А я еще хочу напомнить, что наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. И напомнить, что в описании к нашему прямому эфиру в соцсетях есть такая ссылочка на Теос Медиа, пройдя по которой вы можете нас поддержать. Вот. Ну вот Надежда уже пишет свою версию, почему пророк Иона неправильный. Она пишет, может, потому что он не такой, как остальные.
Ну, это верно, потому что если мы посмотрим на так называемых великих пророков, да, в библистике принято делить на великих и малых, но в основном делятся из-за того, что великие пророки – это действительно большие книги, а малые пророки там бывают там несколько глав всего, и здесь всего тоже несколько глав. Но дело не в этом, да. Вот великие пророки, Исаия, да, даже он сомневался, говорил, я человек с нечистыми устами. Но ему не было, так сказать, вообще мысли даже побежать от Бога. Он даже наоборот, он говорит, очисти меня, да, и ангелов очищает. Там Иеремия, да, и я что-то не книжный, там так далее. Другой там еще что-то говорит. Да я вот там... То есть многие пророки понимали свое ничтожество перед Богом, да, и даже как-то его изъясняли, но не убегали.
А этот просто дал дёру.
А этот, да, этот, ни слов не говоря, дал дёру. И вот очень интересно, вот так вот изображали художники уже в европейское время, а вот так вот изображали первые христиане. Первые христиане очень любили, вот в катакомбах очень много находится изображений Ионы, потому что они вспоминали слова Иисуса Христа, который сказал, что нет больше знамений, чем знамений Ионы Пророка. А вот почему? Вот почему Господь считал, что именно, несмотря на все неправильности этого пророка, что его знамение, да, его, что, то, что с ним произошло, как-то преобразует Христа. Вот ты говоришь, что он не столько его слова, да, записаны, хотя они тоже записаны, сколько рассказ о нем. То есть он сам явился таким пророчеством. Вот ведь интересно.
Это вот. Ты меня спрашиваешь?
Ну, нет, я спрашиваю.
Я могу твое мнение сказать, да.
Ну, скажи, да, потому что, может быть, нам ответят и слушатели, но, может быть...
Мне кажется, это потому, что он был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, да? И потом как он умер, как бы, и потом воскрес. Мне кажется, это связано тоже вот прообраз смерти.
Ну да, ну он как бы не умер, он остался живым там, но как бы когда человека пучина поглотила, кит поглотил, кажется, что живым он не может остаться. А тем не менее он вышел оттуда. Да, вот смотрите, как интересно, Лилия Николаевна Ратнер, замечательный современный художник, изображает вот это вот... как Иону выкидывают, и тут такая рыбина, такая пасть кита, которая его поглощает.
Вот Татьяна нам пишет, очень мне нравится комментарий. «Люди были злы, как и теперь злы, а Бог говорит пойти и говорить этим людям о милости Бога для них, то есть для язычников». Вот это правильно. И он, наверное, вообще недоумевал. «Боже, куда ты меня посылаешь вообще к этим пропащим людям, да?»
Ну да, обычно все-таки пророки, они обращались к Израилю. То есть они обращались уже к тем людям, которые знают Бога, живого, единого, да? Вот. И вдруг ему надо идти вообще к язычникам, которые не знают и ведать, не ведают ничего. Вот.
А можно сказать, что и сам Иона, он тоже символизирует вот избранный израильский народ? Можно так сказать?
Ну, можно, потому что много раз Бог упрекает Израиль в том неверности, в том, что я тебе говорю то-то, а ты делаешь другое. Вот, я хочу показать несколько работ, почему-то именно современные художники на это особенно обращают внимание. Вот древним художникам больше интересно море, как прыгает, значит, этот кит, как в него попадает Иона. А несколько я нашла работ, уже один из них знакомый вашей передачи. Вот Сергей Некрасов вот так изобразил Иону. Иона, который сидит в чреве кита. Потому что современный человек, как бы, мне кажется, он, ну, больше, может быть, думает вот об этом, да? А как же там, вот что же думал и чувствовал Иона, когда он попал внутрь кита? И текст говорит о том, что он там думал.
Ну, вот. Но, кстати, вот иногда задают вопрос, это вообще образ или реальное событие, что он был в чреве кита. И вот я хочу поделиться, я нашла такую информацию, что, оказывается, человек действительно может выжить в чреве кита. И были такие случаи в 18 и в 19 веке, что люди попадали в чрево кашалота и целый день там проводили. Вот. Но дело в том, что вот у этого кашалота есть такая, ну... в голове такая воздушная подушка, и если он сначала туда помещает эту пищу, и если она слишком большая какая-то, ему слишком не подходит, он ее выплевывает. То есть, в принципе, вот есть какое-то естественное основание для этого вроде бы чуда, да, казалось.
То есть это вполне могло бы быть.
Вполне могло бы быть, да, чисто вот физически могло такое произойти. Потому что Бог вот действительно всегда использует что-то естественное, когда чудо совершает.
Ну, в любом случае, вот это вот пребывание Ионы в чреве кита, 3 дня и 3 ночи, да, что символизирует будущее смерть, погребение и воскресение Христа, оно для Ионы не прошло даром, потому что, попав туда, он молится, он взывает к Богу. Вот, например, такая вот, то, что сделала керамическую работу, и вот прям показав, как он там молится.
Очень впечатляющая, между прочим, работа. Вот. И да. На нее обратила внимание, хотя керамика, но какое-то вот это движение этой рыбы показано, да? И его движение внутреннее, да. Взывание такое к Богу.
Вот. Ну, это совсем такой кит, похож на какой-то батискаф. Современный художник.
Современный художник тогда?
Да, это современный художник, да, это современный художник Мария Васильева. Вот. Показывает кита вот. Ну, просто какой-то он такой, я бы сказала, технологический, технический. И вокруг всякие рыбы с глазами. Очень, очень забавная работа. Вот, мне очень понравилось.
А мне, мне больше вот эта керамика понравилась.
Да, керамика, она очень выразительная. Она такая обобщенная, выразительная. Такая очень интересная. И о чем же молится? Вот я специально выписала даже молитву. Это очень удивительно. Что она похожа на псалом, вот, знаете, в стиле лучших псалмов. «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня». Он уже заранее говорит, что Бог услышал его, значит, он все-таки доверяет Богу, да? «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мной». Это просто вот как в псалме, просто вот как бы Давид когда-то молился, что все воды надо мной проходят, да, и вот и он. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой оббита голова моя». Ну и так далее. И дальше он, в конце он говорит: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, и огласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Он все-таки обещает исполнить, и вот идет, когда уже кит его выплевывает, да, вот, Бог услышал его, и кит его выплюнул по естественным ли причинам, или по сверхъестественным, мы знаем, что Бог, да, использует естественное для сверхъестественного. И вот, например, да, тоже художник, который показывает, как выходит. Это Ян Брейгель, это вот один из художников известной семьи Брейгелей, по-моему, внук известного Питера Брейгеля, старшего. Вот он выходит в покаянной такой позе. Вообще, когда рассматриваю картины, я смотрю, как действительно художники часто, каждый по-своему прочитывает текст. Вот вроде бы текст один и тот же, а каждый по-своему прочитывает. А вот художник из мастерской Лукаса Кранаха, он вот так вот, вот тоже показывает.
А, ну здесь как бы показано в развитии, да?
Да, развитие. Вот здесь вот он падает.
А здесь выходит.
Да, а здесь уже выходит. Да, как бы два события одновременно. Ну, это средневековое искусство часто использовало. Вот. Но тут как бы немножко как благополучно он так, как будто рыба его просто доставила от корабля из середины моря до берега. Ну, вот. Но некоторые показывают эту катастрофичность, конечно. Вот, например, вот такой вот, то есть в ужасе вылетает на берег, буквально какие-то его выплевывает Иону, и он в ужасе. Конечно, я думаю, что вот как бы психологически вот он, конечно, вот это более верно, потому что вот это, конечно, когда он оказался в чреве, вот это, кстати, там же темнотища, да, в этой чреве кита. Ты сидишь три дня.
Ты сидишь, ты говоришь, как будто сама побывала.
Ну как-то я прониклась этим. Вот, и действительно, вот, ну, кстати, три дня сидеть в пасти кита, а это еще болтает, а у кого морская болезнь, это
ужас.
Ужас. Вот, в общем, напереживался его.
Но можно очень понять, ну, представить, вернее, можно его состояние, когда кит его выплюнул, ведь это освобождение, да?
Да.
Так не бывает, когда вот в какой-то, ну, отчаянной ситуации ты взываешь к Богу, просишь о помощи, и он тебя спасает, помогает, и потом какое-то счастье, вот просто какое-то обновление, новое рождение испытываешь фактически.
Ну, в общем, да, потому что это действительно невероятная история, и она проецируется, мне кажется, на многие истории. Каждый из нас переживал какие-то такие вещи, когда ты действительно чувствуешь, что тьма, выхода нет, и надежда только на Бога, ты выпьешь, конечно, даже обещаешь ему много-много чего. А вот смотрите, например, сирийский художник вот так вот этих рыб и иону изобразил. Иранский, вернее, да, сирийский, иранский.
Меня страстно, здесь как-то все, ну, не передает драматизма происходящего.
Ну да, да, тут не передает. Зато вот армянская миниатюра передает. Вот я хочу показать, как разные народы реагировали, да, вот здесь вот бурное море, это такой ужасной рыбы, туда прям, и бедный, я не знаю, там видно вам на экране или нет, у него такое выражение лица у этого бедного Ионы, он все понимает, ну все, вот теперь мне настал конец. Угу. Вот. Ну, наконец, рыба его выплёвывает.
Дорогие наши слушатели, зрители, пишите нам, пожалуйста, чем вам близок пророк Иона, а может, наоборот, чем не близок, почему? Почему близок или почему не близок? Я вот уже поделилась, мне близок. Ирина, тебе близок он?
Да, я очень люблю эту книгу. Во-первых, за ее такой действительно удивительный сюжет, потому что, ну это потрясающая литература, это захватывающая литература. Когда читаешь по первому разу, ты же не знаешь, чем закончится. Уж, ух ты, и вот это. А потом еще и это. Мы сейчас еще посмотрим, что на этом заключение пророка Ионы не заканчивается. Если в этом заканчивается, ну хорошо, рыба проглотила, выплюнула, слава богу, можно идти домой. Но нет. Ну вот, поэтому мне нравится еще и такая простодушность пророка Ионы. Во-первых, сначала он решил, что от Бога можно убежать. Да? Это...
Дурачок, да?
Но это в высшей степени наивно. Куда пойду от Духа твоего, говорит Давид, мудрый Давид, да? Сойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, ну, везде, везде. А он решил, что на краю моря, на краю света его Бог не достанет. Он добродушный и простодушный. И он соглашается, да, на то, что, да, вот корабельщикам говорит, чтобы вы остались живы, ну, меня выкиньте, да. Он вообще-то человек прямодушный, простодушный, немножко даже наивный, вот, ну, честный, потому что когда он понимает, что он виноват, ну, значит, виноват. И в рыбе тоже он говорит: Господи, ну да, я согрешил, но ну, прости меня.
Вот. Трогательно, да?
Очень, да. Он такой, ну, как-то вот он мне, ну, не то что близок, он мне понятен и как-то, ну, интересен, что ли, вот так вот. Вот, вот такой вот витраж современной церкви.
Знаешь, почему он близок? И мне тоже... И почему художникам так близок? Потому что вот он то грешит, то кается, то грешит, то кается. Ну, слаб, как человек любой,
ну,
да?
В общем, да, да. Он показан как любой из нас, как обычный человек. Не, мы все равно пророк, это такой, да, огненный,
он
там,
бур. Кажется, да, должен быть. Да. А вот он такой вот, да.
Да. Вот, поэтому на самом деле... Отсюда можно сделать вывод, что, во-первых, наши взаимоотношения с Богом, они похожи, вот, и что каждый из нас может быть даже и пророком, потому что какое-то ответственное задание пойти сказать что-то или там, еще что-то сделать. Вот.
Ну, еще можно утешаться вот тем, как Бог бережно с ним обращается, несмотря на его непослушание.
Вот, это тоже этим книгам мне нравится.
Ему, да, не уничтожает, он как бы ну, дает ему вот этот люфт, дает эту возможность осмыслить все, да, сделать вот то, что он хочет сделать, и все-таки потом прийти к Богу.
Ну да, казалось бы, вообще, ну, и по большому счету, как мы себе представляем, Бог ведь, особенно в Ветхом Завете, он выражает себя очень грозно, да, он там карает, да, так далее, поэтому многие даже сомневаются, вообще один и тот же это Бог или нет, потому что в Ветхом Завете он ведет себя так, а в Новом вроде он о любви говорит. Но и здесь это же повесть о любви Бога к человеку. Вот это повесть о любви Бога к человеку, о бережном его отношении. Он не испепелил пророка, когда он от него убежал. Он не дал этой рыбе не сожрать его и переварить там внутренности своих. Да? Он его бережно значит, поставил на берег опять. И чего он ему говорит? Иди все-таки, исполни, пожалуйста. Бог говорит ему снова так, знаете, вот, очень корректно. Не то, что я, вот ты теперь грешник такой, я-то думал, что ты мой верный сын. Говорит, иди все-таки, исполни то, зачем я тебя посылал. Потому что выплюнул какие-то его около берегов Ниневии, доставил его туда, куда нужно.
Но тут еще, мне кажется, надо поговорить, вот эта бережность и любовь Бога, она проявляется не только в отношении к Иону, но также к Ионе, но также к жителям Ниневии.
Вот, и вот здесь вот как раз это интересно, потому что вот несколько художников я подобрала, как Иона проповедует, да, вот здесь он вспомнил, что он пророк, ну, раз уж тут, никуда не денешься, идет и проповедует. Вот такие в основном гравюры, вот особенно у Доре, это все, знаете, прям как он, все стекаются к месту проповеди, вот, слушают его с вниманием. Он-то думал, сейчас его прогонят палками оттуда, не дай бог казнят, а тут люди начинают прислушиваться. Люди слушают пророка, люди собираются на улицах. Появился пророк, это что-то диковинное, он говорит какие-то вещи, которые мы раньше не знали. И они каются. Вот что удивительно. Вот этот жестокий город начинает каяться. Он услышал слова пророка. И вот это новый поворот в этой книге, надо сказать, неожиданно. Мы тоже как бы, читаем много раз, и вроде привычно. На самом деле неожиданно, потому что...
как мы говорили, он относился довольно скептически к жителям. Он считал, что они, видно, вот такие совсем погрязли в своем язычестве, и нет смысла им проповедовать. Вот как это объяснить, какой-то контраст, да?
Ну, в общем-то, да. Поэтому, может быть, он и отчасти от этого сбежал, потому что дело-то безнадежное. Ну, поди в логово разбойников и скажи им, что не нужно там убивать, воровать, там, прелюбодействовать и так далее. Ну, а тут, смотрите, все объявили пост, царь объявил пост, все постились и молились, и даже скот постился, да, то есть там, даже такая бессловесная скотина и то поняла, что что-то происходит, да, и я не знаю, там способны ли животные к покаянию, но, во всяком случае, даже животные были вот в это воодушевление все включены. И что же делает Иона? Иона сидит и ждет, пока Господь испепелит этот город, потому что он сказал, что если иди, если они не покаются, я испепелю. И он сидит и ждет. А они каются, а он не верит. Вот это удивительно, да? Во-первых, ты сам только что спасся, это тоже чисто по-человечески. Вот, ты сам только что согрешил, покаялся, Господь простит. Чего ж ты думаешь, что других, даже самых закоренелых грешников не простит Бог? Не верит и он этим ниневитянам.
А я прочитаю, здесь вот Надежда пишет: «Несомненно, мне близок пророк Иона, так как в нем очень много человечности. Он признает, что был неправ».
Да, он признает, но не всегда. То есть, ну, нужно что-то. Вот, знаете, он признает. Ну, если вот мы говорили в прошлый раз с вами о пророке Давиде, ему достаточно было услышать, что даже просто притчу пророка Нафана, да, он рассказал, он не пришел и сказал: «Царь, вообще-то ты поступил ужасно» и так далее. Он пришел и рассказал ему притчу. Вот у одного человека там была овечка, там единственное, он ее любил, и так далее, у другого было все, а он взял и отобрал овечку. Все. Он мог сказать: слушай, красивая сказка, иди отдохни. Да? А он понял, что о нем идет речь. А здесь он, чтобы пророк Иона понял, Бог над этим трудится. Чтобы он понял, он его ввергает в море, в чрево рыбы, кита, да, у нас кит переводится, вообще-то на самом деле там написано рыба морская или морское чудовище. Вот. И здесь тоже он не понимает. На его глазах происходит вообще-то историческое явление, да, вот это страшное Ниневия, которое вообще все боялись, жестокий, жуткий город, вдруг начинает каяться, а он сидит и не верит. И Господь опять начинает над ним трудиться. Вот что интересно, да? Вот что интересно. Вот опять Лидия Николаевна Ратна так показала, что Господь тогда решил тоже сделать некоторую притчу. Да? Он, как у нас сказано, поскольку Ниневия – это пустыня, да, это пустынное место, палит жуткое солнце, а он сидит и ждет. Вот он взял и быстро вырастил дерево. У нас написано дерево. Сейчас мы поговорим, что это было за растение. Ну, чтобы оно давало тень. Ну, и он обрадовался, что Господь такой милостивый. И опять же не понимает, сидит, ждет. Через какое-то время это дерево засыхает. И он говорит, что ж такое, да, дерево-то жалко, что ж ты дерево-то наказал? Он говорит, вот ты дерево пожалел, растение пожалел, а Ниневию не пожалел. Ждешь, пока я ее испепелю. Ну, я рассказываю своими словами. Uh-huh. Примерно такой диалог между Богом и Ионой. То есть Богу понадобилось снова усилия какие-то, да, для того, чтобы показать, что Бог милостив не только по отношению к Ионе, но и по отношению к этим людям. Тем более, раз они покаялись. Да он, собственно говоря, даже сам вот это вот послание Ионы в Ниневию уже есть жест милосердия Божия. Потому что, ну, может, они и не веровали, потому что никто им никогда не говорил о едином Боге. Они жили, как это у нас называется, вера предков, да? Ну,
в Библии там говорится, что Ниневия – это город великий у Бога. И это значит, что как бы Бог, она велика в очах Божьих, и Бог смотрел на Ниневию не так, как Иона. Он как бы с надеждой смотрел на этих людей, да? Лучшее в них видел. А Иона видел, ну, худшее, наверное. Можно так сказать?
Ну, конечно, потому что если смотреть, что такое Ниневия, Ниневия – это действительно огромный город великой культуры, да, при том, что это были язычники, но язычники тоже создавали великую культуру, то есть они реализовали то творческое начало, которое было заложено Богом в каждом человеке. Но только они это все обращали не к единому Богу, а нас по своим каким-то разумениям, да, не всегда, так сказать, таким высоким. Вот. Но Бог видел этих людей, Он их любил. Бог любит каждого человека. Как сказано, Он посылает дождь, да, и солнце на праведных и неправедных.
Ирина, я прочитаю здесь комментарий, как раз к месту будет. Татьяна пишет. Как понять состояние Иисуса Христа, который оставил славу и умер ради нас, исполнив волю Отца? Все время удивляюсь, как Он терпел нас и как еще терпит. Ну, любит, я думаю.
Вот, конечно, это все к тому же, да. Что Бог трудится на самом деле над каждым человеком. Вот как он над Ионой. Вот Иона в данном случае сам по себе является таким пророческим жестом. Да? Не столько он пророк по функции, сколько он, его жизнь пророческая. Да? Вот он показывает, как Бог трудится над каждым человеком. Вот интересно, что в нашем переводе, в русском синодальном, это дерево или там растение – а в еврейском тексте это что-то вроде тыквы. И поэтому многие вот рисовали просто растения, да, дерево, под которым можно укрыться, вот средневековые миниатюры так рисовать. Видите, здесь какое-то такое непонятное, какое-то экзотическое дерево в хронике Косьмы Дикоплова. Вот. А вот в раннем христианстве, они же читали древнееврейский текст, видите, вот так вот в катакомбах изображается Иона, который лежит под настилом, по которому вот это такая типа бахчевой культуры, род тыквы.
Кажется, что это теплица как будто бы какая-то.
Ну, как это не теплица, это ну, такие подставки делают под вьющиеся вот такие растения. Вот. И вот, например, да, это мозаики церкви в Аквилее. Здесь тоже видно, что он возлежит под таким, да, ветвистым растением. Это очень интересно. И здесь вот даже плоды тыквы вот на гравюре анонимного мастера XII века.
А вот слева это Ниневия, да?
А, это Ниневия. Вот действительно город великий.
Там какие-то, я смотрю, просто потрясающие совершенно строения.
Да, да. И вот художник показывает действительно, что это великий город. Что не хочет Господь вот такие великие строения. Вот. Люди же сколько трудились над этим, корабли, там здания, да, там крепости и так далее. Ну да, один раз он уничтожил Содом и Гоморру, да, но они, может, не были велики, но там как бы уж совсем чаша весов
Тут можно вот, да, именно так прочитать, что Бог снова и снова дает человеку шанс покаяться, да?
Да, именно.
Он хочет этого, да? Он не хочет уничтожить, он хочет, чтобы вот человек обратился и пришел к нему.
Да, именно. Да, ну это попроще гравюра.
Но тоже, кстати, очень... Ой, так быстро?
Да, нет, вот тоже кто-то интересный. Да,
смотрим, она очень в динамике тоже выразительна, да, вот этим жестом его.
Да.
Видно, что он спрашивает: Господи, ну как же, да, как же так?
Ну да, я же все исполнил. Ты сказал, если ты пойди, и я их уничтожу, да?
Ну, да, так просто вроде бы.
Да. И, собственно, он думал, что плод его проповеди будет в уничтожении невинных, потому что они точно покаяются, язычники.
Вот еще я вот в нем что вижу вот в этом, то есть, не знаю, у меня так тоже бывает, что я что-то напланирую и думаю, что-то должно быть так, так и так, да? А происходит как бы, ну, по милости Божьей по-другому, да? И трудно перестроиться, да? Вот мы как бы должны всегда, мне кажется, ну, допускать, что, ну, вот, ну, что-то может по-другому быть, как-то Бог по-другому смотрит на нашу жизнь, на какие-то вещи, да?
Ну, я помню один проповедник еще в 90-х годах, и эту фразу я вот 30 лет, как говорится, помню, сказал удивительные вещи. Он говорит, что жизнь христианина делится на две части. Сначала я думаю, что вот я живу, и Бог мне помогает, а потом вдруг я осознаю, что Бог живет, и я ему помогаю. Вот, то есть я исполняю его волю. Вот, и это тоже не сразу понял пророк Иона. Вот. Это тоже очень важно. Или как другая тоже есть такая, такое выражение, мем, да, как теперь говорят, что мы всегда хотим, чтобы Бог расписался, дал свою резолюцию на пустом листе бумаги, на котором мы уже напишем свои желания. Заранее как бы благословил и так далее.
Нет, не так говорят. Говорят, что мы хотим написать свои планы, и дать Богу, да, чтобы он зарегистрировал.
Да, он зарегистрировал.
На самом деле мы должны подписать чистый лист, да, и позволить Богу заполнить его так, как он считает нужным.
Да, правильно. И это важно. Поэтому мне кажется, что в этом смысле вся вот история Ионы, она очень поучительна, и она очень, вот ты правильно сказала, он как современный пророк. То есть чувствуется вот, что все это может произойти с каждым из нас, и, собственно, так и происходит.
А еще я вспомнила такую пословицу, мне кажется, она тоже подходит к этой истории. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о том, что ты собираешься сделать.
Точно. Вот. Ну, и хочу наш этот видеоряд закончить, а потом мы просто еще поговорим. Вот Сикстинской капеллы Микеланджело, который помещает Иону как раз в разряд великих пророков. Вот я говорила, что вообще библисты делят на пророков малых и великих, да? Вот. И там наряду с Исаией, Иеремией, вот, помещен Иона. Потому что Микеланджело, наверное, как человек глубокий, он чувствовал, что несмотря на то, что это небольшая книжица, да, там несколько глав всего, 4-5, вот, все равно это великая история. Это великая история хотя бы тем, и что она прообразует Христа, и что она относится к каждому из нас. Вот это тоже не случайно Микеланджело, и, потому что пророков много, а там ну, нужно было выбрать там, сколько, 5 пророков. Вот, и он одного из них, да, дает именно Ион. Предпочтя, может быть, ну, более популярным, каким-то значимым с точки зрения богословия пророк. Вот это тоже интересно. Вот, так что, мне кажется, ну, мы еще можем поговорить, просто видеоряд закончился, но мы можем поговорить, и, может быть, что-то нам подскажут наши радиослушатели. Вот, ну, как мы назвали, неправильный пророк, да, неправильный, да? Потому что, ну, скажем, пророк Илья, да, ну, это великий пророк, да. Ну, у него тоже, кстати, много неправильностей. Вот. У него тоже много таких вещей, которые как бы для пророков странны, да. Вот. Или пророк Елисей, который вообще дело странное.
Но там, мне кажется, неправильность, она скорее это неправильность, которую люди в них видели, им казалось, что они странные, да?
Это тоже можно понять, потому что пророк всегда, он из ряда вон выходит. То есть это человек, который делает странные вещи.
Да, потому что он делает странные вещи. А здесь как бы другая неправильность. Здесь неправильность с точки зрения логики какой-то, да, вот поведения какого-то.
Ну да, то, чего именно от пророка не ожидает, да, что он убежит от Бога, а не пойдет, что он вот огорчится за растения, а не огорчится за людей, да. Вот за людей он не огорчился, да. Уничтожь Ниневию, и все, а растения жалко, да. Так бывает. Вот. И, конечно, действительно, ну и сама история, что, который должен был погибнуть, да, в этой морской пучине, он выжил.
Он какой-то смешной вообще.
Да, он и смешной, немножко смешной, да, и он и смешной.
Так, нас уже вот благодарят за эфир, а между прочим, у нас еще есть время, друзья.
Мы хотим, чтобы люди, да, что-то нам еще сказали, свое.
Вопросы. А еще, знаете, я хочу вас попросить, напишите, может быть, вы каких-то вот, мы уже раз спросили, но не было большого отклика, какие-то сюжеты, может, вам особенно интересны? Или какие-то библейские герои? Мы бы подобрали вот изобразительный ряд как раз и показали, как их писали художники разных веков, как они вообще раскрывали эти образы. Пожалуйста, поделитесь, если есть какие-то идеи.
Ну да, хочется, чтобы людям было интересно, и, может быть, у них есть свои интересы, потому что, конечно, Библия — это такой кладезь для изобразительного искусства. Практически на каждую книгу можно найти сотни и тысячи красивых примеров, да, из разных эпох. Вот. Но мы сейчас идем вот по особо таким ярким, популярным. Вот. Царь Давид и пророк Иона – это, конечно, очень яркие личности, но даже менее известные тоже как-то попадали в поле зрения художника. Вообще, когда художник размышляет над Священным Писанием, он… Ну, художник – это же визуал, да, он, прежде всего, видит, да, он вдруг видит, как это все могло бы быть, да, и вот мы сейчас смотрели, да, как интересно в чреве кита вдруг художники изображают, да, или наоборот, как он падает в эту пасть, ну вот.
Ирина, а у меня вот такой вопрос родился. Когда мы смотрели, все-таки ранние живописцы писали в основном так, либо когда он в море, либо когда его поглощает кит, либо когда он выходит. А современные больше изображают, вот как он находится там в чреве этого кита. Вот как ты думаешь, с чем это связано, такой разный интерес, да, вот к разным деталям этого сюжета?
Да, я тоже подумала, потому что более, ну, вот раньше 20 века, более древних изображений в чреве кита я не находила. Как-то, ну, может быть, в связи с тем, что сейчас вообще очень популярно психология, да, вот человек как бы хочет понять, что чувствовал герой, да, вот. А может быть, люди именно вот понимают, что такое быть вот действительно вот внутри вот чего-то ужасного, да, все-таки переживание там того же 20 века, да и наше время тоже неспокойное. Это не просто морская пучина, это действительно вот чрево какое-то, вот, да, вот какая-то внутренняя вот, ловушка. Вот. Ну и потом вот само это невероятное, да, то, что ты куда-то погружаешься, а потом ты вдруг оказываешься снова, да, живым, да, вот то, из чего живым нельзя выйти, да, это, мне кажется, что тоже удивительно, потому что сколько людей, да, описывали в 20 веке, например, там, ну, истории Холокоста, там еще там, чего-нибудь, да, вот действительно, каких-то ужасных историй, с которых Господь выводил. Мне кажется, это вот особенность современного мышления.
Мне тоже все-таки кажется, что больше связано с восприятием современного мира, с его катаклизмами, вот как этого чрева кита, потому что, как бы поразмышлять, все-таки и средневековые художники могли, если мы возьмем ранние какие-то фрески, иконы, там тоже они проникнуты духом созерцания, да, размышления.
Не, ну размышления, да, но они больше, может быть, размышляют не над тем, что чувствовал Иона, сколько над тем, как Бог его ведет, да, вот Бог его ведет, вот он его ведет. Так, так, для средневекового человека вообще очень важен был диалог человека и Бога. Вот. А для современного человека очень часто это диалог практически с самим собой. Вот. Ну, конечно, Бог тоже, с Богом тоже, но вот это вот ощущение, вот, а как там, что думал и что ощущал, да, Иона в очереди кита. Это сложно. Да.
Надежда нам пишет, впервые она смотрит наш эфир. Интересно было бы увидеть, как то или иное произведение отзывалось в архитектуре, если такое, конечно, было. Библейские мотивы в архитектуре.
Интересно. Мы немножко показали, помните, когда лестница Иакова была, то у нас был один храм, который снаружи, вот это ангела поднимается по лестнице.
Да? Ну Надежда нас первый раз смотрит, поэтому она не видела.
Ну, может быть, пусть она посмотрит записи этих эфиров, потому что чуть-чуть мы касались. С архитектурой сложнее, понимаете, архитектура, как и музыка, она немножко абстрактна. Она не впрямую выражает, да, какие-то слова, она скорее выражает мысли, чувства, ощущения. Можно, скажем, в музыке, если это музыка, особенно без слов, выразить, например, там, отчаяние или, наоборот, восторг там, и так далее. Да? Но очень трудно чистое повествование. Да? Я все-таки Библия – это нарратив, повествование, это история. Почему так за эти истории хватаются художники, живописцы, графики, скульпторы? Да? Потому что это история, ее можно рассказать, но рассказать не словами, а образами, конкретными образами.
Но, с другой стороны, можно, допустим, взять, ну, историю барельефа, например. Барельеф, он же всегда на какой-то архитектуре, да?
Да, да.
Наверное, мы найдем библейские сюжеты. Да. Собор, например, святого семейства, мне вспоминается, в Барселоне.
Ну, да, это мне тоже пришло в голову, потому что Гауди, он не делал разницы между архитектурой и скульптурой. У него архитектура скульптурная.
Да, связано. Ну, вот да, вот на таком уровне можно было бы
показать. Это исключение. Ну, мы подумаем. Хорошо, спасибо за предложение.
Да. Спасибо за интересный такой вот вопрос. Вызов, можно сказать. Да, но я думаю, что про Гауди можно было бы, про Гауди по-разному ставят ударение, можно было бы про него рассказать как раз. Потому что это именно библейские образы в скульптуре и в архитектуре. Ну что ж, надо нам уже завершать потихонечку. Ирина, у меня такой последний будет вопрос. А вот как ты считаешь, например, вот из современных художников, кто, ну, вот, заслуживает внимания именно вот из таких художников, которые библейские сюжеты отображают?
Ну, совсем современные?
Ну,
ныне живущие?
Можно из ныне живущих, потому что мы плохо знаем. Ну, только минуточка остается.
Ну, много хороших художников. Елена Черкасова, и Сергей Некрасов.
Да, вот мы сейчас это
пишем. Назарон очень интересная художница, Сергей Антонов в скульптуре. То есть много художников.
Ну вот, может быть, как-то современным тоже посвятим передачу.
Правильно? Да, давайте, давай.
Ну что ж, друзья, спасибо огромное всем, кто нам писал, всем, кто нам задавал вопросы и даже темы подкинули. Вот. На этом мы с вами сегодня прощаемся и до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.